Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Русская идея. Религия Льва Толстого». Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов. Эфир 1 декабря 89 года.
«Русская идея». Историко-культурная программа «Радио Свобода».
Начинаем передачу из Нью-Йорка. У микрофона ведущий программы «Русская идея» Борис Парамонов. Тема нынешнего выпуска – «Религия Льва Толстого». Парадоксальное положение Льва Толстого в русской пореволюционной, то есть советской культуре. Величайший русский классик, значение которого невозможно оспаривать никакому идеологическому режиму, в условиях многолетнего господства коммунистических догм оказался усещенным ровно наполовину. В Советском Союзе Льва Толстого совершенно не знают как религиозного мыслителя. Его религиозно-философские сочинения ни разу не переиздавались в СССР. Единственное исключение – академическое 90-томное издание полного собрания сочинений. Но это издание давно уже стало библиографической редкостью. Тираж его 5000 экземпляров. В стандартные 20-томники Толстого, периодически переиздаваемые, включают только две его работы этого плана – «Исповедь» и «Так что же нам делать?». Из них для характеристики религиозной мысли Толстого имеет значение в основном лишь первая работа. Вне советского культурного оборота оказались такие произведения, как «В чем моя вера о жизни» или, скажем, «Критика догматического богословия», между прочим, четырехтомное сочинение. Оценка и восприятие толстовских религиозно-философских произведений осложняются еще двумя чрезвычайно важными обстоятельствами, выходящими уже за пределы судьбы Толстого в Советском Союзе. Это, во-первых, факт отлучения Толстого от православной церкви, имевший место в 1902 году. И, во-вторых, неадекватное, решусь я сказать, отношение к религиозно-моральной проповеди Толстого со стороны деятелей замечательной эпохи русского религиозно-культурного ренессанса начала века. Несомненно, отлучение Толстого от церкви встретило отрицательную реакцию со стороны этих деятелей. Но они все же не сумели и не смогли по-настоящему защитить Толстого. Именно потому, что в эти годы сами они шли в церковь, или, по крайней мере, навстречу церкви. Это следует сказать о таких мыслителях, как Флоренский, Булгаков, Бердяев. В построениях этих и многих других мыслителей того времени делались попытки ориентировать философию вокруг истины православия, прежде всего церковной истины. А Лев Толстой, как известно, был противником и острым критиком идеи церковности как таковой. Цвет зарождавшейся русской религиозной мысли таким образом оказался оторванным от Толстого и даже противопоставленным ему. Приведем один пример такой противопоставленности. Речь идет о статье Николая Бердяева «Ветхий и Новый Завет в религиозном сознании Льва Толстого», написанной в 1911 году. Здесь, в частности, говорится следующее.
«Мироощущение и миросознание Льва Толстого вполне внехристианское и дохристианское во все периоды его жизни. Можно сказать также, что Лев Толстой весь в Ветхом Завете, в язычестве, в отчей ипостаси. Религия Толстого не новое христианство. Это ветхозаветная, дохристианская религия, предшествующая христианскому откровению о личности, откровению второй, сыновней ипостаси. Толстому так чуждо самосознание личности, как могло быть чуждо лишь человеку дохристианской эпохи. Он не чувствует единственности и неповторяемости всякого лица и тайны вечной его судьбы. Нельзя назвать христианином того, кому была чужда и отвратительна сама идея искупления, сама нужда в Спасителе, то есть чужда и отвратительна была идея Христа. Такой вражды к идее искупления, такого бичевания ее, как безнравственной, не знал еще христианский мир. В Толстом ветхозаветная религия закона восстала против новозаветной религии благодати, против тайны искупления. Толстой хотел превратить христианство в религию правила, закона, моральной заповеди, то есть в религию ветхозаветную, дохристианскую, не ведающую благодати, в религию, не только не ведающую искупления, но и не жаждущую искупления, как жаждал его мир языческий в последние дни свои. Толстой говорит, что лучше было бы, если бы совсем не существовало христианство как религии искупления и спасения, что тогда легче было бы исполнить волю Отца. Все религии, по его мнению, лучше религии Христа, Сына Божьего, так как все они учат, как жить, дают закон, правила, заповедь. Религия же спасения переносит все с человека на Спасителя и на мистерию искупления. Толстой считает безнравственным всякое обращение к Спасителю, всякую помощь в исполнении воли Отца. Для него не существует Сына, существует только Отец. Он весь в Ветхом Завете и не знает нового.
Почти все особенности религии Толстого перечислены в этих словах Бердяева. Но оценка в этих словах, наличествующая, не может быть названа вполне адекватной или объективной. Трудно согласиться прежде всего с тем, что это не христианская религия. В толстовстве, как религиозном учении, мы встречаемся с той рецепцией христианства, которая характерна для одной из мировых конфессий христианства, именно для протестантизма. Не признать этого нельзя, и сам Бердяев в другом месте своей статьи пишет о том парадоксе, что Толстой, этот русский барский-мужицкий гений, проповедовал чуждую русскому народу англосаксонскую религиозность. Под англосаксонской религиозностью как раз и надо понимать протестантизм. И как раз для протестантизма характерны сильные ветхозаветные реминисценции. Это религия повышенного морализма, напряженного этического поиска, вдохновляемого идеей личного спасения, личного нравственного самоусовершенствования. В какой-то и достаточно высокой степени протестантизму свойственно растворение религии в морали. И эта же черта наличествует в религии Льва Толстого. Но эта установка порождается секуляризацией и рационализацией христианства в протестантизме, протестантским стремлением строить религию в границах разума. Отсюда же исходит антицерковность протестантизма, знаменитый его лозунг «каждый сам себе священник», изживание церковного культа, христианских таинств, преодоление супранатуралистических элементов в христианстве, в частности, идея искупления грехов человечества и моих собственных Спасителем Иисусом Христом. Все это мы находим и у Льва Толстого, поэтому смело можно сказать, что в религиозном поиске Толстого русское религиозное сознание вступило на путь протестантской ревизии христианства, то есть на тот путь, который прошел ряд наций Западной Европы и Северной Америки. Может быть, даже следует сказать, что русское религиозное сознание, русская религиозная идея в лице Льва Толстого начали протестантскую эволюцию на русской почве. Это был крайне интересный и, может быть, обнадеживающий процесс, в котором созидалась новая и самостоятельная религиозная личность. В словах Бердяева о том, что Толстой прививает русским людям чуждый им тип религиозного сознания, звучит нота пренебрежения к великой христианской конфессии протестантизма, объясняемая, вне всякого сомнения, тогдашними личными поисками Бердяева в религия, его стремлением стать сыном православной церкви, если угодно, тогдашней интеллектуальной модой, которую сам же Бердяев, спроецировав ее на отца Павла Флоренского, назвал «стилизацией православия». И остается открытым вопрос, насколько чужд именно русскому сознанию протестантский уклон в христианстве. Но прежде чем попытаться ответить на этот вопрос, приведем ряд высказываний самого Льва Толстого из его книг «Исповедь. В чем моя вера?» из переписки Толстого.
«Я готов был принять теперь всякую веру, только бы она не требовала от меня прямого отрицания разума, которое было бы ложью. Задача человека в жизни — спасти свою душу. Смысл этот был мне ясен и близок моему сердцу. Но с этим смыслом народной веры неразрывно связано много такого, что отталкивало меня и представлялось необъяснимым. Таинства, церковные службы, посты, поклонение мощам и иконам. Я желал всеми силами души быть в состоянии слиться с народом, исполняя обрядовую сторону его веры. Но я не мог этого сделать. Разум, тот, который освещает нашу жизнь и заставляет нас изменять наши поступки, есть не иллюзия, и его-то уже никак нельзя отрицать. Следование разуму для достижения блага. В этом было всегда учение всех истинных учителей человечества. И в этом все учение Христа. И его-то, то есть разум, отрицать разумом уж никак нельзя. Никто не поможет, коли сами себе не поможем. А самим и помогать нечего. Только не ждать ничего ни с неба, ни с земли, а самим перестать губить себя. Все, что нужно для псевдохристианства, это таинство. Но таинство не делает сам верующий, а над ним его производят другие. Мне очень бы хотелось помочь вам, пишет Толстой одному из своих корреспондентов, в том тяжелом и опасном положении, в котором вы находитесь. Я говорю про ваше желание загипнотизировать себя в церковную веру. Это очень опасно, потому что при такой гипнотизации утрачивается самое драгоценное, что есть в человеке — его разум. О внутреннем своем совершенствовании нельзя молиться, потому что нам дано все то, что нужно для нашего совершенствования, и прибавлять к этому ничего не нужно и нельзя». Просить Бога и придумывать средства, как совершенствоваться, можно было бы только тогда, когда бы нам были поставлены какие-либо преграды для этого дела, и мы сами не имели бы для этого сил.
Комментируя эти и подобные высказывания Толстого, Бердяев пишет, что религия Толстого есть религия самоспасения, спасения естественными и человеческими силами, что Толстой отвергает идею откровения и искупления как бессмыслицу, и добавляет: «Почти невероятно, что такой гениальный художник и гениальный человек, такая религиозная натура, был одержим таким грубым и элементарным рационализмом, таким бесом рассудочности». Повторю еще раз, в такого рода оценках сказывалась некая насильственность и несвобода собственных бердяевских религиозных поисков, в частности, нежелание его вдуматься в типологию религиозного сознания, увидеть в исканиях Толстого некий значимый общечеловеческий смысл. Эту типологию и этот смысл сумел, однако, увидеть другой русский мыслитель того же времени, поэт и теоретический вождь символизма Вячеслав Иванов. Обратимся к его статье «Лев Толстой и культура», написанной в том же 1911 году, что и цитировавшаяся статья Бердяева. Вячеслав Иванов произносит слова, первостепенно важные для понимания Толстого. Он говорит о толстовском «западничестве». В традиционной русской антитезе «западничество» и «славянофильство» Толстой ставится Ивановым на «западнический полюс». Это кажется острейшим парадоксом, когда мы вспоминаем толстовское художественное творчество. Нет в русской культуре большего славянофила, чем Толстой художник. Более того, явление Толстого как раз и доказывает, что славянофильство – ничто другое, как русский художественный гений, русское художественное мифотворчество. Тут вспоминается Розанов, сказавший, что западники лучше, чем славянофилы, издадут, прокомментируют, преподадут «Войну и мир», но они никогда не напишут «Войну и мир». Борис Михайлович Эхенбаум в одной из своих книг о Толстом доказал, что философия «Войны и мира» типично славянофильская философия. Но тут и Эхенбауму не нужно, не нужно и философии, чтобы увидеть в Толстом коренную русскость, возведенную в перл создания, что и есть славянофильство. Почва, быт, деторождение, замаранные пеленки, Кутузов и Платон Каратаев противопоставляются истории, культуре, Наполеону. Это и есть славянофильство, органика бытия, превращенная в миф. Это же есть источник гениального толстовского художества. Собственно, Толстой и доказал, лучше и гениальнее, чем кто-либо, что художество есть воспроизведение этой бытийной органики. И вот толстого славянофила Вячеслав Иванов именует западником. Тут, конечно, не толстовское художество, а толстовское мышление имеется в виду, толстовский тип мысли. Параллель Иванов находит самую безукоризненную, но, в общем-то, бросающуюся в глаза – Сократ. Сократическая идея тождественности разума и добра, рационалистическая этика. Человек зол, поскольку он неразумен. Добро есть знание добра. Зло проистекает от невежества, а не от наклонения воли. Это основная мысль толстовской, сократической по типу этики. Но почему, собственно говоря, Сократа и, соответственно, Льва Толстого в этом контексте нужно считать западником? Послушаем Вячеслава Иванова.
«Западничество Толстого, — начинает Иванов, — неволя к слиянию с Европой. Скорее в его лице наш народный гений протягивает руку Америке. В духовном учительстве Толстого есть черты англосаксонского проповедничества. В широких просторах Америки, где свой человек, такой утвердитель жизни и вместе обесцениватель старых ценностей, как Уитмен, свой человек и отрицатель-обесцениватель Толстой. Ему нужна девственная хлебородная почва, открытая равно для всех, свободная от исторического предания и стародавней преемственной культуры. Но если это так, то надлежит рассматривать проблему значения Толстого как проблему культуры, а не стихии».
Развертывание этой мысли Вячеслава Иванова трудно дать в радиопередаче его собственными словами. Постараюсь резюмировать эту мысль своими усилиями. Иванов говорит о том, что в жизни культуры наступает момент, когда ее цветущая полнота приходит к концу, когда умирают старые мифы, но человек остается жив и нуждается в новой мотивировке существования. Органическая система сменяется системой критической, осознанной, рациональной. Это и есть, так сказать, Запад. Но это имеет место во всех культурах. Стихийное творчество, неразличимое от бытия как такового, сменяется критикой, рациональным осознанием места человека в мире, вне зависимости его от традиции, от той же бытийной стихии, в которой культура совпадала с жизнью как таковой. Бытие сужается, сужается в собственную культуру. И здесь человеку нужно самоопределение. Это и есть, так сказать, сократический, западный в культуре момент. Иванов далее пишет.
«Если не было более реального божества вне природного творческого инстинкта жизни, нужно было искать божественного в нормативности разумного сознания, обожествить логические способности и извлечь из человеческого самоопределения объективные нормы нравственности. Нравственностью должно было заклясть хаос покинутого богами бытия. Из голода по реальному знанию стал человек моралистом».
И вот в этом сравнительном анализе Иванов нас подводит к пониманию сокровенной сути толстовского западничества, как культуры, противопоставленной стихии. Русская жизнь, как органический миф, в Толстом достигла некой крайней точки, переполнилась, перелилась через край. Толстой знаменует одновременно высший предел русского органического цветения и конец такового. Переход к новому движению русской жизни. Его абсолютное величие заключается в том, что он был пунктом совпадения этих двух процессов, высшей точкой прежней эпохи и началом новой. религия Толстого, сменившая его творчество, была не менее гениальной, чем его творчество. Она была культурно, исторически, национально значимой, можно сказать, судьбоносной. В религии Льва Толстого русская жизнь, русская культура вступала на новый этап развития. Этого в полную меру не поняли его самые лучшие современники, но это должны понять мы. Радио «Свобода» продолжает передачу из Нью-Йорка. В эфире историко-культурная программа «Русская идея». Наша тема сегодня – религия Льва Толстого. Мы говорили уже, что религиозная мысль Толстого не была понята его современниками, лучшими из его современников, цветом тогдашней русской религиозной философии. Высшие русские умы в начале века искали примирение с церковью, жаждали вхождения в церковь. На этом движении были основаны знаменитые религиозно-философские чтения, собиравшие в начале века сливки русской интеллигенции. Толстовская антицерковность в этих обстоятельствах не могла не отталкивать. Мы видели уже, как реагировал на толстовские религиозные поиски Николай Бердяев. В русской философии того времени искался некий религиозно-культурный синтез, искалось культурное обоснование мистической церковной практики, церковного мистицизма. Была сделана впечатляющая попытка преодоления плоского позитивизма, отличавшего русскую передовую мысль. Попытка слияния русского освободительного движения с вечной истиной христианства. Дмитрий Мережковский был здесь очень значим. Он, собственно, и выдвинул эту идею о метафизическом родстве революции и христианства. Сильно критиковалась практика христианства в России, так называемое историческое православие. Но сама мистическая идея церкви страшно привлекала передовые умы. В этих условиях религиозная мысль Толстого не могла прозвучать, не могла найти отклик в культурном сознании. Отталкивала толстовская антицерковность, а в церкви хотели увидеть почву для национально-культурного слияния. За всеми этими попытками осталась неуслышанной религиозная революция, произведенная Толстым в русском религиозном творчестве. Протестантская революция или, если уж прибегнуть к традиционным терминам, реформация. Мы уже говорили сегодня о чертах толстовского реформаторства, толстовского протестантизма. Религия в пределах разума, отождествление религии с моралью, антимистицизм, антицерковность. Все это можно назвать иконоборчеством, как, собственно, и говорилось всегда, когда заходила речь о религии Толстого. Но иконоборчество – очень широкий термин. Он предполагает иногда, а в толстовском случае уж непременно, вражду к существующей культуре. Он предполагает так называемое «опрощение». И вот эта черта в религиозно-моральной проповеди Толстого как раз и нашла весьма широкое распространение в России. Откликнулась на это интеллигенция, создавшая феномен так называемого «толстовства». Подлинные знатоки и ценители Толстого отнеслись к этому движению скептически и правильно сделали. Настоящий посыл толстовства был обращен не к интеллигенции, а к народу. Он выводил народ из традиции, из церковности, к свободному религиозному поиску, к самостоятельному переживанию религиозных и моральных истин. И этот призыв был по-настоящему услышан. Необходимо сказать следующее. Толстовская проповедь создала новый тип русского человека, новый тип так называемого простого человека. Об этом уже есть весьма впечатляющая литература. Здесь можно назвать книгу Марка Поповского «Русские мужики рассказывают», соответствующую главу из книги Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» из первого тома, недавнюю, в сентябре прошлого года, публикацию толстовских документов в журнале «Новый мир» и так далее. Что интересно в этой литературе? О чем она говорит и что она доказывает? Толстовство в народном быту создало не только новый тип сознания, но и новый стиль жизни. Создался тип совершенно нового хозяйственного человека. Оказалось, что русский крестьянин, вдохновленный идеями толстовства, хозяйствует лучше, чем русский крестьянин просто. Так называемые толстовские коммуны были в 20-х годах наиболее совершенным типом сельскохозяйственной деятельности. В идеологии крестьян-толстовцев присутствовала мысль о моральных стимулах к труду, о необходимости труда как пути к совершенной жизни. Труд делался не просто средством к существованию, но приобретал моральные мотивировки. И, что было самым важным в движении толстовцев-крестьян, это их отталкивание от традиционной религиозности, от церковной практики. Строго говоря, это были сектанты. Но этот опыт показал, что сектантство, религиозная оторванность от традиции и порождает новый тип русского человека, русского крестьянина. Это нужно непременно понять, по крайней мере задуматься, не следует ли русского человека выбить из традиции для того, чтобы он смог успешно действовать. И в этом смысле, не есть ли протестант Лев Толстой не только наше прошлое, но и наше будущее? Не есть ли русский крестьянин-протестант наше будущее? В книге Мережковского «Толстой и Достоевский» приводится один факт из книги Толстого «Так что же нам делать?». Эта книга – описание Толстым его опыта помощи бедным. У Толстого осталось 34 рубля из благотворительного фонда, и он не знал, кому эти деньги отдать. Никто их не заслуживал, ни проститутки, ни профессиональные нищие. Мережковский говорит: «Дайте эти деньги Достоевскому, и он сразу же найдет, кому их отдать». И тот же Мережковский по этому поводу говорит: «Толстой – это человек, которому всегда по определению стекались деньги, богатство, достаток, что бы он ни делал, даже если обращался. А Достоевский был типом человека не приобретающего, а теряющего». Вот давайте и подумаем, кто сейчас важнее для России – Толстой или Достоевский? Человек, приобретающий и учащий правильной жизни, или человек, склонный к некоему метафизическому мотовству? Но это сейчас действительно риторический вопрос. Остается проблема. Проблема вхождения Льва Толстого в современную русскую жизнь во всей полноте его протестантского величия. На этом мы заканчиваем передачу из Нью-Йорка. Это был очередной выпуск историко-культурной программы «Радио Свобода. Русская идея». В передаче принимал участие диктор Ян Рунов. Подготовил и вел передачу Борис Парамонов.
Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Радиожурнал «Советский Союз» и «Национальный вопрос». Беседа с писателем Камилом Икрамовым. Подготовил и ведет передачу Владимир Маленкович. Эфир 19 декабря 1988 года.
В эфире радиожурнал «Советский Союз и национальный вопрос».
У микрофона Владимир Маленкович. В Федеративной Республике Германии на лечении в связи с тяжелой болезнью находится известный советский писатель Камиль Акмалевич Икрамов. Камилу Икрамову 61 год. Он народный писатель Узбекистана, автор книги рассказов «Злая мачеха», романов «Пехотный капитан», «Все возможное счастье», целого ряда публицистических статей, недавно опубликованных в журналах «Огонек», «Собеседник», в газете «Советская культура» и других изданиях. Отец Камила, Акмаль Икрамов, был одним из руководителей коммунистов Туркестана, первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана. В 1938 году он пал жертвой сталинских репрессий. Сам Камил Икрамов был арестован 16-летним подростком и провел 12 лет в заключении и ссылке. Я связался с Камилом Акмалевичем и попросил его ответить на несколько вопросов. Мой первый вопрос был об отце. Камиль Акмалевич, вы сын известного партийного руководителя, который с 29 по 37 год возглавлял Компартию Узбекистана, Акмаля Икрамова. В 38 году он погиб. Не могли бы вы сказать, что привело вашего отца в революцию и в чем суть его конфликта со Сталиным?
Очень часто в анализе исторической ситуации критики, исследователи слишком часто игнорируют добрую волю участников революционного процесса. И тут я должен вам сказать, что мой отец, будучи потомственным интеллигентом, он человек, знавший несколько языков к тому совершеннолетию, в котором он вступил в революцию, он стоял перед дилеммой. Он стоял перед дилеммой, как будет развиваться его страна. И по одну сторону был кровавый, лютый и абсолютно обскурантистский средневековый режим типа того, что происходило рядом с Ташкентом в Бухаре или в Хиве, и что абсолютно устраивало царскую администрацию сверху донизу. А царская администрация, и об этом мы очень часто забываем, она и в канун Первой мировой войны, и в разгар Первой мировой войны вела совершенно невероятную шовинистическую пропаганду. И вот в этой ситуации программа социал-демократов, в частности, и программа большевиков, в частности, ленинская национальная программа, была необычайно притягательна для каждого порядочного, интеллигентного человека. И вот в этой дилемме, я должен вам сказать, люди, ставшие там, в этом регионе, на сторону советской власти, не вызывают у меня критики. Я думаю, что, окажись мы в этой ситуации, тогда мы, сегодняшние люди, мы поступили бы точно так же. Другое дело, как это начало трансформироваться.
Это верно. Но если в 20-е годы многие участники национальных движений пошли за большевиками, потому что рассчитывали на освобождение народов, то к середине 30-х годов было уже очевидно, что Сталин взял курс на великодержавный шовинизм, на развитие традиций той самой Российской империи, против которой и выступали демократические силы нерусских народов. Почему же не отреагировали тогда люди, подобные вашему отцу, на такое вот изменение национальной политики большевиков?
Вы знаете, это не совсем точно. Дело в том, что в 29-м году, допустим, в Узбекистане, была предпринята огромная акция со стороны ГПУ по вот как раз уничтожению национальных кадров. И известно в истории знаменитое дело Рамзи и Бату, двух интеллигентов. Рамзи был председателем такого научного совета, прообраз Академии наук республиканской. А Бату, поэт Бату, был одним из руководителей наркомпроса. Они были арестованы. Я долгие годы обвинял моего отца в том, что он мог допустить эти аресты в 29-м году. Я обвинял своего отца, ну как же так он мог допустить вот этого, эти неправедные аресты. Пока судьба не свела меня с одним из ближайших друзей Рамзи и Бату, ныне покойным, Раимбеком Шакирбековым. Когда я сказал ему это, как же мой отец мог допустить? Шакирбеков очень обиделся на меня и сказал, что он не ожидал, что вот сын его друга такой легкомысленный человек. Дело в том, сказал он, что они хотели арестовать его, а смогли только нас. Это 29-й год. Это было давно, этот разговор где-то происходил в 56-57 году. Я сказал, боже мой, никогда не думал, что у нас это так рано началось. Почему у нас, сказал он, это началось повсеместно. Уничтожали национальную интеллигенцию. Когда ты смотришь сегодня на биографию, допустим, Бухарина, там, Рыкова, то ты понимаешь, что уже в 29-м году, когда они были разгромлены, что они уже были совершенно лишены возможности сопротивления. Вот эта невозможность сопротивления в эти годы, она никем не исследована.
В чем же все-таки причина? Только ли в воле Сталина или в самом механизме власти, в системе, которой нельзя было по существу сопротивляться?
Да, да, но эта система родилась, так сказать, очень рано. И эта система, ведь мы тоже постоянно говорим ГПУ о ГПУ, но мы забываем, что это называлось Объединенным государственным политическим управлением. А представители ОГПУ на местах, они назывались ПП ОГПУ, полномочными представителями, они обладали невероятной властью к тому моменту. Они могли арестовывать членов партийных комитетов без решения партийных комитетов, просто по указанию Москвы или получая указание Москвы после своих действий. Так было не только в Узбекистане, так было по всей стране.
Вы сами жертва этого репрессивного аппарата. В 43-м, когда вам исполнилось 16 лет, вы были арестованы и дважды находились в заключении.
Да, в общей сложности с лагерем и ссылкой 12 лет. Но это уже были, так сказать, последствия. Дело в том, что в середине 30-х годов были арестованы два родных племянника моего отца. Они были арестованы за то, что они учились в Германии. Они были арестованы по обвинению в шпионаже. Это были дети старшей сестры моего отца. Вы представляете себе, отец уже первый секретарь. Он уже 100 раз фотографировался со Сталиным. Он уже имел там все регалии, член Центрального комитета и все прочее. Но все-таки под него вот эту провокацию подводили. И отец сам сказал этой своей старшей сестре: «Я ничего не могу сделать. Я ничего не могу сделать. Как только они выйдут за пределы Узбекистана, я сумею им помочь». И действительно, как только они выехали за пределы Узбекистана, они по месту заключения были расконвоированы и освобождены затем. Правда, это через 2 года их арестовали и тут же расстреляли, именно потому что за них заступался Икрамов.
Когда был убит Сталиным ваш отец, вы были совсем ребенком. А как вы относились к Сталину и к своему отцу, когда вам, скажем, было 15?
Я могу вам сказать, что вот это величие Сталина, оно, так сказать, оставалось долгие годы какой-то доминантой. И кроме того, вот эта проклятая целесообразность политическая, она тоже казалась очень важной. Я понимал, что мой отец не вредитель, не английский шпион, но я думал, что была некая политическая борьба, жертвой которой он стал. Ну, а поскольку Сталин был безгрешен, то естественно, что его политические противники, видимо, совершали какие-то грехи. Мне стыдно вам признаться, но впервые я понял, что такое Сталин. Стыдно об этом сказать в 51-м году, то есть, может быть, чуть раньше. Но я просто помню, как в 1951 году я, уже отбывший из заключения, уже находившийся после второго ареста в ссылке, лежал в пустыне Бет-Вагдала, на кошме, укрытый другой кошмой, вокруг ходили козы и бараны. Было замечательное звездное небо, ночь. Я лежал и подумал о том, что вот если бы сейчас явился волшебник и предложил бы мне одно желание. Какое бы желание я ему продиктовал? Нет, не свободу, не возвращение в Москву, одно желание. Я подумал так: я бы хотел только одного попросить у него, чтобы в небе над Москвой, почему-то я не думал о всей стране, в небе над Москвой ночью огненными буквами, а днем черными, висели бы 2 слова. «Сталин – дерьмо». Вот это, я очень четко помню этот день, когда я дозрел до этой мысли и до этого, в общем, желания.
В лагере, наверное, были люди, которые относились к Сталину как к палачу, и были люди, которые считали себя жертвами политической борьбы, не так ли?
Да, но вы знаете, так получилось, что эти люди, с которыми вот я был в лагере, это были люди, которые очень хорошо ко мне относились, это были люди, так сказать, от социал-демократов в сторону, так сказать, вот большевиков и большевики. Дело в том, что к этому времени уже не оставалось представителей других партий в лагерях. Я попал, значит, меня арестовали в 43-м, в лагере попал в 44-м. С другой стороны, было много уже к этому времени коллаборационистов, полицаев. И, наверное, среди этих коллаборантов были люди, которые понимали и могли бы рассказать, может быть, даже и рассказывали, не помню, так сказать, о Сталине и о его преступлениях. Но война ведь шла. Понимаете, шла война, и были только две позиции. Значит, одна была позиция за Родину и за Сталина. Этот, так сказать, дуплет был единым. А все, что против, оно было против Сталина и Родины. Так оно сложилось. Война в этом смысле очень сильно помогла Сталину. Вот в этой поляризации сил.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Советский Союз» и «Национальный вопрос». Мы передаем беседу с известным советским писателем Камилом Икрамовым. Продолжая наш разговор, я предложил, давайте вернемся в наше время. Сегодня, по-моему, в советской печати сталинизм как явление уже разоблачен.
Да, вы знаете, хотя казалось еще недавно, что это будет, что на это нужно много времени, но это уже состоялось.
Да, и теперь, по-видимому, самая важная задача – закрепить законодательно и где-то в сознании, в правосознании людей достижение перестройки. И мне кажется, что очень важно сейчас заняться пересмотром национальной политики нынешнего советского руководства. Этот пересмотр уже происходит, прежде всего, в Прибалтике. По сути, прибалтийские решения означают возвращение к ленинской национальной политике, политике Союза суверенных республик. Ваше отношение к решениям прибалтийцев?
Мне кажется, что в целом другого пути, как возвращение к, именно к осуществлению ленинской идеи Союза Советских Социалистических Республик, как полноправного такого единения, другого выхода сегодня нет. И проблема только заключается в том, что постоянно игнорируют наши историки и теоретики, на протяжении десятилетий игнорировали, это то, что Ленинград – это не Баку, а Таллин – это не Самарканд. И что проблемы, ну, допустим, проблемы демократизации, проблемы, ну, плюрализма мнений, они для прибалтов являются совершенно реальными и осуществимыми. В то время, когда для других регионов, я беру не только азиатские, не только, так сказать, традиционно исламские регионы, где к этому еще практически не готовы. Надо отдавать себе отчет, что если бы в каких-то определенных регионах у нас появился бы человек типа Ле Пена французского, то он бы собрал не 10 или 15% голосов.
Я боюсь, что это касается не только национальных республик, но и самой России. Там уже есть общество, подобное обществу Ле Пена во Франции. Это общество называется «Память». Как, кстати, вы относитесь к этой организации?
Мне кажется, что самая реальная сила, которая может погубить не только перестройку, но и в целом Россию, это именно общество «Память». Я, может быть, недостаточно хорошо знаю внутреннюю структуру и тайные программы этого общества. Они достаточно законспирированы. Возьму на себя смелость сказать, что если вот то, что происходит в Прибалтике, в Эстонии, в Латвии, в Литве, не имеет отношения, никак не провоцируется деятельностью памяти, то, что произошло в Азербайджане и Армении, без влияния памяти не произошло. Я не говорю о прямом, я говорю о подражании тому самому старшему брату, которому нас столько лет учили подражать. Простите, но года два-полтора тому назад ко мне пришел коллега по одной из моих художественных профессий и предложил мне вместе с ним сделать некое произведение, восславляющее вот этих люберов, эти штурмовые отряды, которые были созданы вот в городе Люберцы, объясняя мне, что вот это единственная надежда на молодежь, которая будет защищать, значит, русскую национальную идею от нашествия всех и всяческих инородцев. Он был настолько захвачен своей идеи, то плохо понимал, что я ему говорю. Но в конце концов я ему сказал, ты понимаешь, говорю, вот недалеко от Ташкента, примерно как Люберцы от Москвы, есть город Черчик. И вот там, представь себе, могут создаться отряды черчикеров, которые будут защищать узбекскую национальную идею и бить русских. По аналогии. Как ты к этому относишься? Тебе не становится страшно за тех русских, которые окажутся в поле зрения этих черчикеров? Но это было такое предположение, высказанное еще и потому, что слово «черчикер» само в себе хорошо звучит. На что он мне сказал, ну что ж, кровушка прольется, пусть. Такова идеология.
Мы сейчас говорим о крайних формах русского национализма, но наверняка крайние формы национализма есть и как-то проявляют себя и в Средней Азии. В чем особенности национализма, в частности, в Узбекистане?
Понимаете, тут есть два аспекта. Один очень сложный экономический аспект, ибо разрушение экономики в целом в стране мало ведомо большинству людей, допустим, в среднеазиатском регионе. Они плохо представляют себе, что те экономические трудности, с которыми они столкнулись, они являются общими для страны. Им кажется, что это происходит только потому, что метрополия задавила, так сказать, периферию. Но тут, опять же, вот говоря о коррупции, про которую столько пишут сегодня, надо сказать, что теневая экономика, или так называемая вторая экономика, стала первой в этом регионе на долгие годы. Вот Рашидов был как раз великим создателем второй экономики и умел придать ей некие национальные черты. Он прикрыл это феодально-байскими отношениями, отношениями подчинения, соподчинения, приношения и так далее. И разрушение второй экономики, борьба против коррупции за законность, кажется некоторым борьбой с исконными национальными традициями. Вот ведь какая трагедия. Отсюда, опять же, трагическая ситуация, когда в Узбекистане живучая легенда, что Рашидов жив. Знаете, это просто оторопь берет, когда ты слышишь вопрос, а правда ли, что Шараф Рашидович жив? Знаете, страна сейчас движется в сторону демократизации, реформ. Она движется бегом. Она движется бегом при плохой видимости и очень плохом дорожном покрытии. И поэтому подтолкнуть очень страшно. Поэтому я против слова «толчок» и против всякого подталкивания. Я просто думаю, что наша задача дать аргументацию, поставить проблему и говорить о необходимости ее решать всесторонне. Вот так я вас понял.
Когда я говорю о толчке, я имею в виду, что решения по национальному вопросу должны приниматься не только властью, но и общественностью. Недавно были опубликованы проекты изменений Конституции, проекты выборов, но и общественность фактически не принимала никакого участия в подготовке этих проектов. Я боюсь, что общественность также не будет принимать участие в разработке национальной программы. А без такой конструктивной, с учетом мнения общественности, национальной программы, неизбежны эксцессы и обострение национальной напряженности. Неизбежен и взрыв национализма, мне кажется.
Где-то лет 10 или 12 тому назад Тендряков в одной из своих теоретических работ, которые еще пока не опубликованы, писал как раз о том, что в переходном периоде прямые выборы в нашей стране невозможны в связи с тем, что не готов к этому народ, к этому не готово население. Я помню, как я с ним спорил тогда, исходя из таких общедемократических представлений. Тендряков был человеком отважным, и это не был компромисс, это было его внутреннее убеждение. Понимаете, точно так же с национальным вопросом. Понимаете, вот у нас неправильно употребляют слово «местничество», забыв первоначальное его значение, но, понимаете, национализм, вот, допустим, тот же самый национализм, с которым я сталкиваюсь в Узбекистане, это национализм особого рода. Это желание иметь как можно больше министерств, министерских постов. Это желание иметь как можно больше синекур. В этом смысле вот этот национализм, этот чудовищный национализм, разоряющий и в целом страну, и каждую республику, он процветал.
Я думаю, что в условиях демократизации не будет места таким процессам, потому что гласность не позволит коррупции разрастись до тех размеров, что были при Брежневе.
Дело в том, что борьба с коррупцией сделала только самые первые шаги. Только самые первые.
Но и гласность делает только первые шаги.
Да, но в некоторых регионах гласность вообще, так сказать, осуществляется только при помощи слова «гласность», а всего остального нет. Мы говорим «гласность», 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 но, как известно, Опять же, раз мы говорим о Востоке, можно 100 раз сказать «халва», но от этого сладко не станет.
Все же будем надеяться, что гласность распространится на все регионы Советского Союза, и национальный вопрос будет решен без взрыва экстремизма.
Я хотел бы еще сказать одну вещь. Вот в прогнозе перестройки, прогнозе перспектив Советского Союза, я бы хотел сказать, что необходимо обязательно учитывать добрую волю, ту самую добрую волю, в которой мы отказали людям 20-х годов, людям революции, сегодня. Понимаете, кто мог предположить, что в недрах растленного сталинского политбюро найдется некий круглоголовый, с оттопыренными ушами лысый человек, который сосредоточит в себе какую-то чудовищную энергию для того, чтобы взорвать то, чему он безропотно служил в течение десятилетий. Понимаете, вот это наличие Хрущева есть очень важный оптимистический момент. Понимаете, и я скажу вам, что я-то вообще романист, беллетрист, так сказать, но я занимался и публицистикой, и это помогало мне ездить, там, собирать материал. И вот я вам скажу, что еще какие-то 10-15 лет назад жизнь меня сводила с очень крупными партийными функционерами. И они до сих пор для меня загадка. Почему эти люди, оставшись со мной тет-а-тет, вдруг говорили мне так? Но вы понимаете, товарищи Крамов, что дальше так продолжаться не может. Мы идем к пропасти. Когда я впервые это услышал, я подумал, провоцирует в своем роскошном кабинете. Понимаете, провоцирует гад, у него там стоит магнитофон, он потом на меня донесет. Понимаете, оказалось, нет. Вот, оказывается, в этих эшелонах, не хочу их идеализировать, но находились люди, которые мне, едва знакомому заезжему журналисту, говорили вот такие слова, что мы идем к пропасти.
Можно и нужно верить в добрую волю многих советских руководителей, в частности самого Горбачева и Александра Яковлева, но все-таки нельзя забывать и отрицательный опыт хрущевской оттепели. Ведь Хрущева все-таки подавили, по-видимому, потому что он шел против всего аппарата без поддержки народа. Поддержка народа, на мой взгляд, в данном случае необходима. Необходим процесс с двух сторон, и сверху, и снизу, со стороны общественности.
Да, конечно. Конечно, страх за перестройку, за ее судьбы, страх за судьбу перестройки, он присутствует. Он присутствует, потому что, и тут я не оригинален, я должен вам сказать, что если восторжествуют экстремистские националистические идеи в стране в целом, там, если по аналогии с памятью будут развиваться подобные движения на периферии, то опасность превращения этой огромной 300-миллионной страны в атомный котел с совершенно непредсказуемыми выбросами, ну, допустим, по примеру Ливана. Ну что такое Ливан, который крохотная страна? Представьте себе подобную ситуацию в такой огромной стране. Вы знаете, я как-то выступая в Москве сказал, что у альтернативы перестройки может быть только новая мировая война.
Есть, конечно, опасность, но есть и надежда, как мне кажется, вполне обоснованная, что перестройка все-таки будет успешно продолжаться. Спасибо вам, Камиль Акмалевич. Вы слушали программу «Советский Союз и национальный вопрос». Мы передавали беседу с известным советским писателем, народным писателем Узбекистана Камилем Акмалевичем Икрамовым. Подготовил и вел передачу Владимир Маленкович, режиссер Леонид Махлис. Всего вам доброго!
Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программу подбирает и ведет Иван Толстой.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN. Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.